Кирпичики счастья.
Здравствуйте, друзья. В эфире действительно программа «Кирпичики счастья». В студии я, Дмитрий Синочкин, и ведущая Антонина Асанова.
Добрый день.
У нас сегодня нет гостя. Мы решили, раз программа авторская, есть полное основание пригласить в гости самого себя. Так что у нас сегодня диалог на двоих.
Если что, я иногда буду встревать.
Имеете полное право.
На три не претендую, Дмитрий.
Николай Нелюбин, запасной участник. Отлично. Мы сегодня собираемся говорить о стратегии кнута и пряника, о тех кайфушках и тех угрозах или дополнительных регулятивных мерах, которые ожидают строительный рынок. Конечно, мы говорим о строительстве жилья. Давайте я сначала напомню несколько скучных цифр для того, чтобы мы понимали, на каком свете находимся и что нас ждет в ближайший год. Главные общие показатели. За 2015 купили 3 миллиона 560 тысяч, вывели на рынок 4,5 миллиона. Имеет место превышение предложения над спросом. Это может привести к тому, что некоторые проекты будут затягиваться, некоторые фазироваться. То есть зона риска, вот главная тема сегодня — зона риска. Зона риска у нас увеличивается. Можно сказать немножко конкретнее, потому что вот эти общие цифры, они касаются рынка в целом. Вот, например, в элитном сегменте ситуация гораздо более такая ровная, сбалансированная. 600 квартир за год купили категории А, и 630 квартир вышло на рынок.
То есть, категория А — это сколько?
Ну, условно говоря, от 20 миллионов рублей. Примерно. Угу. На самом деле, есть вечный спор, как считать элитку. Мы считаем, что вот верхние 5% рынка — это и есть элитка. В бизнес-классе другая история. Смотрите, появилось на рынке 3390 квартир, а купили 2280. То есть в бизнес-классе тоже идет превышение предложения над спросом. И вообще в бизнес-классе сейчас у нас 500 000 квадратных метров. Это довольно много для рынка, для нашего региона, который все-таки не такой богатый, как Москва. По ценам есть свежие цифры от аналитика Дмитрия Житкова. Если говорить за год, центр подорожал. Но здесь условный центр, потому что речь идет о типовом жилье. Типового жилья в центре крайне мало. Новостройки. Угу. Спальные районы просели на 2,5%. Цены предложения минус 2,5%. Дальний город, это окраины, минус 7,2%. Чуть подросли пригороды, ну, прежде всего за счет Пушкина и Петродворцового района, там подороже. И область просела на 3,8%. Цены предложения немножко идут вниз. Если говорить о самых свежих данных, то за минувшую неделю первичка прибавила 1000 рублей на квадратный метр. На 1%. Это серьезно, это много. Мы пока не знаем. Это случайный выплеск, это подхлестнуло спрос, история с то ли отменой, то ли не отменой господдержки. Да, совершенно верно. Ну, если ставить нашему правительству рыночные баллы за рыночную стратегию, это очень хороший такой заход. Сначала придумать страшилку, чтобы подстегнуть спрос, а потом ее то ли отменить, то ли нет. Но раз уж Коля нас просил об этом сказать, давайте скажем.
Да, про субсидирование.
О субсидировании ипотеки. Михаил Минь с самого начала говорит, что программу надо продолжить. Премьер-министр Дмитрий Медведев на съезде партии, на очередном съезде партии, сказал, что госпрограмма полезна, надо ее продолжить. Замминистр финансов раньше заявлял, что программу надо сворачивать. В любом случае, ни министр финансов, ни правительство, ни Михаил Минь, ни даже премьер-министр решения не принимают. Решение принимает совсем другой человек, а он на эту тему пока никак не высказывался.
Ждем, соответственно.
Ждем. По оценкам участников рынка, программа господдержки может обеспечить от 20-30% до 10-15% дополнительного спроса. Например, Павел Андреев из Володин считает, что никакого существенного влияния, ну, 10-15% программы не окажет. А, например, Николай Былинин из проекта «Азбука», ЖК «Азбука», говорит, что у них там до 70% доходит доля ипотечных сделок, и из них больше половины — это ипотека с господдержкой.
Чем более дешевое жилье, тем, как правило,
совершенно
больше процентов.
Верно. Ну, там есть еще хвостик достаточно любопытный, потому что ни кооперативы, ни апартаменты
Господдержки
не участвуют. Ну, как сказать. Например, в бизнес-классе апартамент уже 17% у нас занимает. Итак,
подскажу, да, завершая эту тему, что сегодня пришла новость. Через 13 дней, после 1 апреля, будет прямая линия с президентом. Недолго осталось подождать. Возможно, этот вопрос тоже будет поднят. 14 апреля, много часов, в прямом эфире все расскажут.
Вы знаете,
это будет уже поздно, потому что сроки ипотеки
1 марта.
Да, истекают в марте.
Поддержки ипотеки. Я опасаюсь, что на принятие этого решения могут повлиять в том числе и протесты валютных ипотечников, да. Потому что это шумная история, потому что ребята очень хорошо освоили все пиар-технологии от Крыма по Сирию включительно. Там уже такие гениальные пиар-решения появляются, как там обвинить Райффайзенбанк в сотрудничестве с гитлеровским режимом.
Я бы кавычки поставил на предмет гениальности.
Пустить детей в робах. Угу. Нет, ну согласитесь, гробы по Москва-реке пускать, это да, это сильно. По крайней мере, картинка в телевизоре есть. И вот замолчать эту проблему уже не получится. Как из нее будут выкручиваться, я, честно говоря, не знаю. Судя по опросам на Эхе, общественное мнение не поддерживает валютных ипотечников. То есть считают, сами виноваты, сами должны выкручиваться. Я придерживаюсь более осторожной точки зрения. Все-таки надо их разделять на группы этих ребят. Есть люди, которые выплатили стоимость квартиры. Есть люди, которые выплатили часть стоимости, но не могут вселиться, потому что стройка не завершена. Значит, банк несет часть солидарной ответственности. Ну а о том, несет ли ответственность наше государство, которое достаточно активно рекламировало ипотеку, не разделяя на валютную или рублевую. Все-таки там большие средства были потрачены на продвижение «Ипотека наше все». По программе «Доступное жилье» это было очень мощно.
Мы чуть позже в эфире к этой теме вернемся.
Обязательно. Итак, что у нас ожидается в феврале-марте? Есть большой законопроект с поправками в 214-й закон.
О долевом участии в строительстве.
Давайте по пунктам. Что нас ожидает, к чему можно готовиться? Ну, во-первых, это увеличение собственного капитала компании, которая продает жилье гражданам, собирает с них деньги, соответственно, новостройки. Это у нас или 1 000 000 000 рублей сразу чохом, или 5% от стоимости квартир в продаже. Ну вот коллеги из недвижки посчитали, получается где-то 450 миллионов на 100 тысяч квадратов.
Сейчас оговоримся. Пока что компании могут иметь уставной капитал в 10 тысяч рублей. Или, может быть, чуть больше по желанию.
Знаете,
соответственно, вот им сразу же нужно будет с 1 марта
выделить. На моей памяти происходило несколько банкротств строительных компаний. И никакая величина уставного капитала ни на какое распределение активов в дальнейшем не влияла.
Ну,
техника вывода активов отработана у нас идеально, причем не строителями, а банкирами в первую очередь. То есть большой уставный капитал он ни от чего не спасет. Ну, если у людей должно быть на счету 450 миллионов, интересно, в каком виде? На депозите, с банковскими процентами, на каком-то специальном счете, как-то еще. Вот техника пока не очень ясна. Но да, я согласен, что отчасти это поможет оставить на рынке только более-менее серьезные фирмы с какими-то финансовыми возможностями. Есть еще схема поручительства.
Да,
можно будет найти поручителей с нормальными деньгами, но, конечно, этот договор не будет бесплатным. Значит, первое следствие – мелкие фирмы уйдут или будут вступать в кооперацию какую-то. Второе следствие – какой-то процент на себестоимость еще ляжет. Обязательно. Итак, первое – это увеличение капитала.
Все-таки станет ли безопаснее?
Нет.
Понятно.
Не станет. Не станет. Дальше. Есть две новые новеллы, которые посвящены работе с эскроу-счетами. Это специальный счет, это схема фондирования. Она не новая, она уже использовалась на рынке. В общем, несложно. Застройщик берет кредит в банке, проектное финансирование, и в этот же банк на специальный счет поступают деньги дольщиков. Застройщик получает доступ к деньгам дольщиков только когда сдаст дом.
То есть фактически это аккредитив, который раскрывается только уже после сдачи дома.
Фактически да, но более того, банк гарантирует себе оплату этого кредитива из тех денег, которые поступают на счет от дольщиков. Сейчас эти деньги застройщик использует бесплатно.
Угу.
Будут ли дольщикам начислять процент на эти деньги, я не знаю. В законе ничего об этом не сказано. Ну, логично, я же отдал свои деньги банку, они там лежат 1.5 года. Получу ли я какой-то процент на них или нет, неизвестно. И считается, что эта схема более безопасна. Я вот знаю, что по этой схеме был построен объект, например, «Континенталь» на Краснопутиловской, Settle Group, лет 6, по-моему, назад. Ровно по этой схеме. Она хороша, когда рынок стабилен и когда сильных колебаний валюты и инфляции нет. Потому что застройщик торопится, он торопится быстрее и быстрее закончить, все сдать, чтобы получить доступ к ней гандольщиков.
Вопрос, насколько были дешевле квартиры
это был
за 1.5 года сдачи?
Бизнес-класс, это был бизнес-класс, и я не помню, чтобы там был существенный рост цен. Какой-то рост был, но вы знаете, вот трудно сравнивать период 5-7 лет назад, там от начала до финиша стройки могло быть 25-30% вполне.
Просто логично предположить, что при такой схеме застройщику нет смысла делать большую разницу между ценой квартиры на этапе котлованы и на этапе сдачи. Потому что все равно все деньги он получит в конце.
Это да. Ну, попытаться продать быстро и оптом квартиры на финише может не получиться. Все-таки да, проект какое-то время должен мелькать в прессе и привлекать внимание. Опять же вопрос, повысит ли это надежность строительного рынка и, прежде всего, вложений в новостройки? Ответ – не знаю. Я знаю, что у нас банки банкротятся со скоростью 2 штуки в неделю.
Как минимум.
Ну вот у нас 93 банка накрылись в 2015 году, и сейчас Центробанк выдерживает примерно тот же темп. Каждую неделю 2-3 сообщения. Вот свежий – это Интеркоммерц с дырой в 60 миллиардов. И пока никакие усилия регулятора не помогают этот процесс остановить или сделать его каким-то предсказуемым. Мы не знаем, где следующая дырка, какой банк завалится следующим.
Но в этом случае тогда покупателям нужно будет оценивать надежность уже не застройщиков, а именно банков.
Ехала, болела, да. Вот тут осталось еще финансовую грамотность на этот уровень понять. Нет, конечно, можно быть проще и оставить в поле зрения те 5 крупных банков с госучастием, которые и так есть, да? То есть будет Сбер на коне, ВТБ, Газпромбанк, Россельхоз, ну и кто-то еще из крупных, может быть, Санкт-Петербург, с частных банков, там, если говорить применительно к Петербургу.
Альфа, может быть.
Другое дело, что банкирам придется заводить хороший аналитический отдел, который будет отслеживать риски в строительстве. Кому дать, кому не дать. Еще раз, если речь идет о госбанках, эта, наверное, схема будет более надежная. Она в любом раскладе ведет к удорожанию строительства, потому что банковские услуги ни разу не бесплатны. И это приведет к дальнейшей монополизации, концентрации капиталов на банковском рынке. Деньги крупных строительных фирм будут лежать в крупных государственных или полугосударственных банках.
И монополизация на строительном рынке тоже.
Тоже, совершенно верно. Еще одна новелла из этого же законопроекта. Запрещено продавать квартиры тем, кто находится в стадии банкротства, и тем, кто попал в черные списки, в список недобросовестных поставщиков и тех, кто там выигрывал аукцион и не рассчитался. Абсолютно правильная мера, не знаю, почему раньше ее не применяли. Хотя, конечно, есть ситуации, когда на стадии банкротства застройщик продолжает продавать квартиры.
Да, но...
для того, чтобы как-то там продвинуть стройку.
Проблема в том, что в этом случае покупателям будет сложно доказать свои права на эти квартиры, потому что это может быть признано выводом капитала с банкротящейся фирмы.
В процедуре банкротства трудно, согласен. Пока что вот те статьи 214, которые работают последние там года 3 с особыми положениями о банкротстве, они не очень помогают. Ну вот банкротится компания «Свит» с проектом «Яблоневый сад», и что? Там было 70 миллионов на котловане, их нет. Их точно уже не будет. Ну, конечно, есть такие более гуманные индивидуальные процедуры. Вот недавно как раз проходила новость о том, что с компанией СУ-155 достигнута определенная договоренность по разным регионам, и в каждом регионе есть уже схема, есть застройщики, есть источники финансирования. Дай бог. Это только к лучшему. Возвращаемся к законопроекту. Итак, наверное, главное, на мой взгляд, положение — это то, что застройщикам разрешат тратить деньги на социальную и инженерную инфраструктуру. По крайней мере, это немножко облегчит им жизнь, избавит их от двойного налогообложения.
Это такой большой пряник.
Это большой пряник, совершенно верно. Ну, это пряник такой двусмысленный. Я все-таки еще раз напомню, что согласно Конституции, здравоохранение и образование — это все-таки прямая задача государства, и мы на это платим налоги. И не только наши 13%, но и те соцстраховские, медицинские и прочие взносы, которые платит работодатель. Но государство твердо нам заявило, что денег на этой глупости у него не хватает, поэтому повесило на застройщиков. И теперь в виде особой милости снимает с этих платежей двойное налогообложение. Остается просто налогообложение прибыли. Ну, допустим, хорошо. Застройщики, насколько нам известно, Тони, мы обсуждали с вами перед эфиром это дело, очень хотели бы включить в этот пакет еще и дороги.
Да.
Конечно, потому что волей-неволей по ситуации некоторые кварталы невозможно развивать без дорожного строительства, без обеспечения доступа. А проектировать за свой счет опять-таки попадать в неприятную налоговую ситуацию. Опять-таки увеличивать себестоимость проектирования или там дорожных работ, если об этом договорятся.
Ситуация еще и в том, что Смольный периодически настаивает не только на проектировании за свой счет, реконструкцию или там строительство новых дорог, но и о строительстве или какой-то финансовой помощи в строительстве этих дорог. А это уже совсем другие деньги.
Ну, вы знаете, у меня такое ощущение, что Смольный бы очень был рад, если бы мы платили налоги и больше к нему вообще не приставали. Вот ни с чем. Заплатили, спасибо, ребята. Дальше сами.
И спите спокойно.
Да, с врачами сами разбирайтесь, с садиками сами разбирайтесь. Платное образование, говорят, лучше, там и так далее, и так далее. Ну, а бизнес пускай обеспечивает кварталы всем необходимым.
Еще заплатить налоги и ходить на городские праздники. Вот что еще от нас требуется.
Не знаю, давно не было, ничего сказать не могу. Это то, что касается ключевых новинок в законодательстве. Насколько нам известно, законопроект будет обсуждаться до 20 февраля, потому что планируют его принять так, чтобы он действовал с 1 марта. Это такие пожарные достаточно темпы, но Думе не привыкать, и в трех чтениях сразу рассматриваются. Технически это возможно.
Предполагаемый смысл законопроекта — это обеспечение безопасности дольщиков. Я правильно понимаю? То есть для чего вообще все это делается?
На две трети это все-таки ритуальные пляски. Это не то, чтобы обеспечить безопасность дольщиков, это скорее сделать несколько жестов, которые направлены на обеспечение безопасности дольщиков. Как-то так. Если вы спросите предпринимателей, то 9 из 10 скажут, что вот, а можно ничего не трогать хотя бы года 3? Вот вообще ничего не трогать. Вот есть несовершенное законодательство, пускай оно будет. Мы приспособились. Мы умеем планировать расходы и обходить, если нужно, но в рамках закона. У меня такое ощущение, что... Вот знаете, такой есть старый анекдот про маленького мальчика, который просит папу поиграть с ним в слоников. Ну, папа поднимает роту, говорит, рота газы, и, значит, рота слоников бегает. Вот строители тренируют быстро выполнять неожиданные вводные. Кроме федеральных инициатив, у нас ведь есть и местные.
Региональные, да? Конечно.
Тоня, что у нас на местном уровне сейчас активнее всего обсуждается?
Активнее всего, конечно, новые правила землепользования и застройки. Уже прошли общественные слушания. Сейчас в феврале-марте комиссия будет рассматривать предложения жителей. Но главная новелла, в принципе, уже понятна. С точки зрения города, это резкое ограничение высотности до 40 метров. Там,
12 этажей.
Да, 12 этажей. Условных с возможными отступлениями, но пока непонятно, как это будет реализовываться на практике.
С не очень понятной схемой отступлений. Так.
Да.
И, если не ошибаюсь, у нас есть еще и некоторое снижение максимальной плотности
застройки. Да, для высоких многоэтажных зданий.
То есть те проекты, под которые земля куплена, но разрешение не получено, например, ППТ еще не выдано, да?
Угу.
Они попадают немножко в другую экономическую реальность. Другой
больше того,
доход.
Даже с выданными ППТ и со всеми документами, кроме разрешения на строительство, уже... Все придется перепроектировать.
Потому
или
что козырь
договариваться. Да.
История, которую мы с вами обсуждали в Сестрорецке. Застройщик начал строить дом слишком близко к дороге, ему разрешили отступить вглубь. Он благородно из лучших побуждений, как Ленспецсму, два этажа на бирже, да, сломал свои построенные. И теперь специальным распоряжением комиссии по землепользованию ему разрешают строить в Сестрорецке 68 метров высоты.
Да.
То есть оказывается, что жесткая позиция наших градостроительных властей, в том числе главного архитектора господина Гюри, не такая жесткая. В отдельных случаях можно договариваться. Я бы хотел все-таки видеть того человека, который подписал распоряжение на строительство вплотную к трассе. Там же все бумаги были в порядке.
Да,
то
были
все согласования были получены.
Все согласования.
То есть внезапно оказалось, что сделали глупость. Кто сделал?
Да.
Потому что вот за эту глупость мы расплачиваемся постепенной утратой в Сестрорецком статуса курортного города. В Сестрорецке 68 метров — это нонсенс. Это нельзя. Я не говорю о том, чтобы ломать уже построенное, это, конечно, тоже не дело. Но если говорить о соблюдении каких-то принципов, то вот как раз-таки, может быть, в Парголово-Шушарах и можно встроить выше 12 этажей, а вот в Сестрорецке точно бы не стоит. Почему возникают такие интересные фишки и перевертыши? Вот мы принимаем с вами это как данность. Да? Вот нам сказали, а пускай будет 12 метров, это лучше, чем 40. Это лучше, 12 этажей — это лучше, чем 40 этажей. Ну, не знаю, а с чего вдруг? А почему не 14? Почему не 10? Какое-то обоснование под этой цифрой. Вам не приходилось находить? Вот почему именно 12?
Не приходилось. Как я для себя уяснила причину, это то же самое, что все ждут там с ипотекой высказывания первого лица. Точно так же эта идея исходит от губернатора нашего города, который просто последовательно воплощают комитеты. Какого-то либо основания под этим я до сих пор не нашла.
Ну да. Вы знаете, когда наши с вами предки в период расцвета наших духовных скреп договаривались о встрече, ну, можно было сказать, встречаемся на два лаптя. Ну, это значит, как когда тень от человека будет составлять длину два лаптя, вот примерно в это время мы встречаемся. Ну, плюс-минус там полчаса получалось. Вчера мы разговаривали со специалистом по инвентаризации, генеральным первого кадастрового бюро. Вот. И как раз он говорил, что я не понимаю, как они принимают решения. У нас нет исходных данных. У нас нет точных данных по жилому фонду, по его состоянию, по потребностям, по возможностям граждан покупать, по намерениям домохозяйств. То есть решения принимаются на два лаптя. А вот, наверное, так будет хорошо. Ну а если будет нехорошо, вернемся к этой теме там, через пару лет или через полгода и поправим еще раз. 10 тысяч законодательных актов в сфере регулирования бизнеса выходит ежегодно. 3 нормативных акта в день. Бухгалтеры не успевают просто отслеживать, что там прилетело в очередной раз. Одну проверку отменили, другую внеплановую назначили и так далее.
То есть на какими должны быть доходы застройщиков? Какую норму прибыли они должны закладывать, чтобы чувствовать себя устойчиво даже при таком рынке? Когда бац, и у тебя проект сокращается вдвое, например, по высоте и площади.
Ну, если я помню, есть у нас такой закон, который запрещает ухудшать условия инвестора. То есть нельзя принимать, не имеет права принимать законодательные акты, которые ухудшают условия инвестора. Так называемая дедушкина оговорка. Я уж не помню, действует это или нет. И еще об особенностях и шалостях нашего законодательства. Мы начинали с вами разговор с валютной ипотеки. Вот очень интересно, параллельная жизнь, параллельный сюжет. В Москве арбитражный суд по иску Вымпелкома пересмотрел арендный договор. Вымпелком снимает офисы у владельца здания. Договор заключен в валюте. Вымпелком попал ровно как те ипотечники. Но оказалось, что он платит в 3 раза больше, чем собирался. Договор он подписывал добровольно в валюте. Арбитраж решил, что это обстоятельство непреодолимой силы, на которые Вымпелком влиять не мог, и что договор надо пересмотреть и сумму уменьшить. Вот до тех самых 40 рублей за доллар.
Это про «quon licet Jovi, non licet Bovi» или про что-то другое история?
Я даже не знаю, кого здесь считать Юпитером, кого быком. Я говорю о том, что в разных ситуациях, при одних и тех же исходных условиях, наш замечательный суд принимает разные решения. У нас нет правовой среды, которую можно прогнозировать. Вот такие условия, вот такими они будут в ближайшие несколько лет. Мы с вами строим бизнес. Строительный бизнес, беда такая, это ж не купля-продажа товара. Он же строится на 3-4 года минимум.
Цикл.
Проект, покупка участка, маркетинг, выход на стройку, получение 130 разрешений. Не быстрое дело. И за это время все меняется. Поэтому, видимо, главный недостаток нашего регулирования — его постоянная изменчивость. А главное — достоинство наших с вами покупателей и дольщиков — умение быстро реагировать на изменения ситуации.
Несколько вопросов еще у нас,
пожалуйста,
есть, Дмитрий. Насколько справедливы реплики, которые, например, мне просто попадают на глаза в интернете, о том, что пересчитывают валютную ипотеку в разных регионах России по-разному, если вообще пересчитывают?
Для граждан Крыма по курсу на 14 марта 2014 года.
То есть это не шутки, это действительно
Нет.
так и есть?
Ну, они же украинским банкам должны, а не нашим. Зачем же они будут платить по новому курсу?
А сколько там было? 40, по-моему, примерно, да?
Да, да, да.
А все остальные идут куда? В конец очереди или, в принципе, куда-то мимо?
Все остальные кого вы имеете?
Я не знаю. В Петербурге у нас есть валютные заемщики.
Все остальные...
В Москве они есть.
На протяжении последних 3 недель захватывают офисы, устраивают флешмобы там. Уже ОМОН подключился. Я бы еще один симптомчик назвал интересный. На последних митингах валютные ипотечники объединяются с представителями дальнобойщиков и обманутых дольщиков. Это уже такая вот интересная компания. И это не лебедь, рап и щука. Они, в принципе, сообразили, что ответственность государства за принятое решение касается всех.
После вчерашних московских новостей, мне кажется, добавится в этот котел.
Возможно, возможно. Возможно, это какое-то интересное ядро, эмбрион, из которого что-то еще может получиться.
А почему не пересчитывают в Петербурге, в Москве? Почему
потому что банк должен зафиксировать убытки или недополученные доходы.
И покрыть их за счет остальных своих заемщиков.
Ну, не обязательно за счет остальных заемщиков. У нее есть другие источники дохода. Центробанк может выдать ему, как ВЭБу, под 0,5% льготное финансирование. Здесь есть варианты, на самом деле. Банкиры лукавят. Ну вот, если развивать тему пиара, уж так на финиш.
Еще один вопрос есть, да?
Я предположу, что следующим шагом будет запуск мема «Банка-фашисты». Вот уже к тому
ждем.
Подходит, да, ждем. Ждем. Еще вопрос, пожалуйста.
Да, вопрос, который сегодня утром мы разбирали в повестке дня. Банк Москвы и ВТБ-24 предложили валютным ипотечникам в рамках реструктуризации кредитов отдать свое находящееся в залоге жилье банкам, а затем арендовать его. Об этом пишет РБК. По этой схеме банк заключает с должником соглашение об отступном, и квартира переходит на баланс кредитной организации. После этого заемщик получает возможность жить в квартире, заключив с банком договор аренды на ограниченный срок, это 2-3 года. За это время клиент банка может выкупить квартиру, взяв еще один, на этот раз рублевый кредит. Цены покупки установлены заранее, это рыночная стоимость квартиры на момент подписания отступного. В противном случае банк продаст квартиру. Механизм...
Знаете, про мужика и топор.
Где взял, купил,
нет,
где взял?
Нет, нет. Ну, мужик приходит к ростовщику и говорит, слушай, говорит, ну, не перекрутиться, дай рубль. Говорит, ну, конечно, дам. А в чем проблема? Ну, залог нужен какой-то. Ну, топор хоть принеси. Мужик приносит топор. Ну, говорит, рубль я тебе дам. Ну, ты знаешь, проценты вот через год-два отдашь. Он говорит, ну ладно, что делать? Ну, ты знаешь, тебе же трудно будет сразу два отдавать. Давай ты рубль сейчас отдашь, а рубль через год. Мужик соглашается, идет, репу чешет. Рубля нет, топора нет. Рубль должен. Вроде все правильно.
То есть вот вы мне скажите простым человеческим языком, то, что называется, под протокол, Дмитрий.
Так я же, по-моему, все и сказал. Вы знаете, когда в аналитических отчетах с упоминанием финансов и ипотеки как лучшей там схемы для приобретения жилья говорят, что вот в период, когда кредитная ставка ниже инфляции, нужно брать. Я хочу посмотреть на людей, у которых зарплата растет параллельно инфляции. И не нахожу. Ни в ближайшем округлении, ни в дальнем. Я хочу видеть людей, у которых вдруг появились валютные доходы, чтобы рассчитаться с банками, причем растущие.
Банки... И тоже плохо с ответом.
Ну, неважно с ответом. Всем советую смотреть фильм «Игра на понижение». А можно также еще посмотреть в предыдущем номере «Новой газеты» большую развернутую рецензию. Финансовая грамотность, к сожалению, крайне необходима. Спасибо. В эфире была программа «Терпические счастья». Дмитрий Синочкин.
Антонина Асанова.
Всего доброго.
И половинка Нелюбина, как мы условились на старте. Через неделю «Кирпички счастья», как всегда, после 13 часов. Не пропустите. Спасибо большое.